Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И в сегодняшней короткой беседе мы попытаемся перечитать историю или разговор, который состоялся между Иешуа и его учениками по дороге в Иерусалим. Этот разговор описывается в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 5 стиха. Сначала я прочитаю, как это звучит в синодальном переводе, потом попытаюсь задать вопросы, рассказать о том, что было непонятно с самого начала, и попытаюсь дать ответы на эти вопросы. Итак, начну с 5 стиха. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру с горчичное зерно, и сказали бы смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Вот такая притча. Она на этом заканчивается, а вопросы, тем не менее, остаются. Первый вопрос, в чем, собственно, заключается просьба апостолов? Что значит это «умножь в нас веру»? И удивителен сам ответ Иешуа. На первый взгляд, это похоже на то, как если бы ко мне обратился нищий и сказал мне, «Алекс, дай мне 50 шекелей, чтобы я покушал», или «дай мне денег, чтобы я покушал», а я бы сказал ему в ответ, «Брат мой, если бы у тебя было 20 шекелей, ты бы смог купить себе фалафель, а если бы 30, то еще что-нибудь». Удивительный ответ. Еще более странная идея пересаживать смоковницу в море. Зачем выдирать смоковницу из земли и пересаживать ее куда-то? И еще более удивительный пример с рабом, какое все это имеет отношение к вере. И самый последний, но не менее важный вопрос, действительно ли мы должны постоянно напоминать себе, что мы рабы ничего не стоящие? Вот с этими вопросами я решил перечитать еще раз эту притчу. Вопросы действительно меня беспокоили настолько, что эта смоковница даже снилась мне и пыталась выяснить у меня во сне, за что же ее в море пересадили. Итак, начнем с самого начала, но попробуем опираться на греческий текст. Апостолы говорят Иешуа, прибавь нам веру. Здесь используется «простес» – «прибавь» или как прибавляют зарплату, как прикладывают к чему-то, что уже дается, когда говорится «все остальное приложится», «все остальное прибавится», используется тот же самый глагол. Апостолы просят у Иешуа некий дар, некоторую премиальную оплату в виде веры. Что само по себе интересно. И что им отвечает Иешуа? Иешуа им отвечает, если бы вы имели веру с горчичное зерно, обычно мы говорили, что сравнение с горчичным зерном – это не количественное сравнение, а качественное. Если бы ваша вера была такая же качественная у горчичного зерна, которая способна умножаться и превращаться в целое дерево, и не удивляйтесь, что горчица называется деревом. Многие над этим смеются, но в трактате «Суккот», который обсуждает устроение кущей, написано, что стволами горчицы можно делать крышу, то есть они достаточно крепкие, достаточно прочные, чтобы образно называть их деревьями. Итак, зерно – это качественный образ. Имея веру в зерно, можно сказать в оригинале не смоковнице, а шелковичному дереву. Это шелковица, шелковник. Дерево с ранними плодами, бывает черное, бывает белое, а в стране Израиля только черное, можно ей сказать, вырвись с корнями и пересадись в море, и она послушает. Пока отложим этот образ в сторону и продолжим разговор. Дальше, без всякого перехода, Иешуа приводит притчу о рабе. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, речь идет о том, что маленькое хозяйство, совсем небольшое, имеет одного раба или одного наемного работника. Мы знаем из первой главы Евангелия от Марка, 20 стиха, что у апостолов были, во всяком случае, слуги в хозяйстве, и это не совсем чуждая им идея. Итак, раб возвращается с работы с чувством, возможно, выполненного долга и думает, что сейчас его ждет сытный ужин. Так часто муж возвращается с работы, ждет, чтобы жена дала ему ужин, накормила его за его проявленный на работе героизм. Но в случае с рабом, во всяком случае, не тут-то было. Хозяин скажет ему: подожди, 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 ты еще не закончил всю работу, приготовь мне поужинать, потом служение, а уж потом будешь сам есть. И хозяин не скажет, не даст рабу награду за то, что он исполнил приказание. Почему? Потому что это входит в его естественные функции. И дальше, собственно, совет, который Иешуа дает ученикам, повеление, которое Иешуа дает ученикам: если вы исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Должны ли мы каждый раз, когда делаем то, что мы должны были сделать, то, что нам положено, говорить, мы, рабы, ничего не стоящие? Насколько полезно человеку каждый раз говорить: я ничего не стою, я бесполезный, по сути, бесполезный раб. Бесполезный раб появляется в другой притче Иешуа, в 25 главе Евангелия от Матфея, притча о талантах. Мы знаем, что было три раба, и один раб умножил талант, дал его в очень выгодный рост, умножил его и превратил его в 5 талантов и получил награду. Второй раб, менее проворный, но тоже очень старательный, он вложил талант в дело, тоже пустил его в ход, и хотя и меньшую прибыль, но все-таки получил. А прибыли довольно высокие в процентном отношении. Вы посчитайте, что далеко не каждый человек может обернуть деньги и заработать 500% прибыль, чтобы с одного таланта иметь 5 или даже 100%, чтобы иметь 2. И был третий раб, вот третий раб назван бесполезным. Бесполезный, потому что действительно он сделал только то, что ему поручили, ему сказали сохранить, и он сохранил. От этого не было никакой пользы. Этот раб, который служил и сделал, но сделал только то, что ему повелевали. Какой антоним, что противопоставляется бесполезному рабу? Раб, который принес 5 талантов, называется словом писте — верный раб. Рабы верные, потому что они приносят пользу. То есть можно сказать, что рабы разделяются на полезных, верных и бесполезных. Это антоним, это противопоставление. Таким образом, что нам хочет сказать Иешуа в этой конкретной притче? О чем притча сия? Притча сия о том, что если мы служим Всевышнему, служим своему делу только по букве и говорим: вот это нам положено, это нам предписывается, вот это мы сделаем, если у нас нету инициативы и если мы не ощущаем, что дело нашего господина — это наше дело, то мы рабы бесполезные. Мы должны это говорить не так, как если кто-то нам скажет: спасибо тебе, сынок, что ты мне помог, спасибо тебе, брат, что ты меня поддержал. Не в этом случае нужно говорить: я бесполезный, а я бесполезный. Чего мы добьемся, если мы будем постоянно повторять всем во свидетельство: а я бесполезный? Будет ли это скромностью, или это будет показателем того, что люди скажут: а вот он еще и скромничает, он по букве закона и здесь действует? Нет, мы себе должны говорить, что мы бесполезны, когда мы выполняем только то, что от нас требуется, когда мы действуем на основании требований, чтобы хозяин от нас отстал. Как в Евангелии от Иоанна, Иешуа приводит в пример наемника и говорит, что наемник, он не следит за овцами. Ему сказали, вот охраняй, он наемник, это все не его. Когда мы наемники, когда мы чувствуем, что все, что мы делаем, не имеет к нам никакого отношения, что мы здесь только наняты, тогда мы действительно рабы бесполезные. Нам дана власть, дана свобода иметь инициативу, проявлять заботу о том, чтобы имение хозяина, если уж говорить в категории рабов, чтобы имение умножалось, делать из одного таланта пять – это великое чудо финансовое, это не так просто. И когда мы этого не делаем, когда мы зарыли талант в землю и делаем только то, что нам говорят, то, что от нас просят, мы бесполезны. В нас не растет вера. Мы не становимся верными. Есть семьи, семейные пары, которые по какой-то причине поженились, может быть, без особой любви. И вот они живут, и муж говорит, я приношу зарплату домой, не изменяю своей жене, не пью, и на детей деньги даю, и с детьми не занимаюсь. А жена говорит, а я постоянно дом убираю, чищу, и борщ вкусный, и котлеты ждут мужа, когда он возвращается с работы. Так проходит год за годами, люди живут, и это тоже достойно уважения, благочестия, в котором люди живут. Но любовь не растет. Они живут рядом с друг с другом, но не становятся более влюбленными. Они просто выполняют свою обязанность. И любовь не всегда умножается, потому что человек ощущает свои отношения с другим как обязанность. Когда мы ощущаем, что Бог однажды через своего Сына нас спас, мы теперь всю жизнь Ему обязаны, и мы эти обязанности только выполняем, у нас нет ни любви, ни чего другого, а мы просто из чувства долга действуем, то мы бесполезные рабы. А что говорит нам Иешуа? Иешуа говорит нам, да нам не всякая власть на земле, как и на небе. Всякая власть. Для чего дается человеку власть? Для того ли просто, чтобы следить, зарыть положение в землю и сохранять все как есть? Не для того ли, чтобы развивать, приумножать, изменять себя, мир вокруг нас? Искать, где еще приложить силы, где еще приложить себя к тому, чтобы изменить мир. Власть дана, чтобы превращать, умножать таланты. Это изменение во внешнем мире, в нас это умножает веру. Если мы постоянно поднимаем тяжести, мы становимся более способны к принятию тяжести. Если мы верим, вера осуществляет невидимое, осуществляет ожидаемое. Это работа, мы осуществляем ожидаемое, мы делаем видимое, невидимое. То в нас, соответственно, как мышцы у бодибилдера, возрастает вера. Если мы не становимся верными, мы становимся бесполезными. Это антоним. Возвращаясь теперь к примеру со смоковницей, которая на самом деле шелковичное дерево. Зачем бросать шелковичное дерево в море? Незачем бросать шелковичное дерево в море. Но это невероятное изменение в природе, которое нам по силе сделать. Нам по силе построить остров в море, на котором будут расти шелковичные деревья. Нам по силе сделать оазис в пустыне. По силе возродить заброшенные города. По силе спасать гибнущих людей. Вот что нам по силе можно увидеть в этой притче, и очень многие люди, когда они не понимают простого смысла, они дают духовное толкование. Да, можно сказать, что это смоковница, это злое начало, яцерара в человеке, и можно его выбросить из себя. Можно сказать, что злое начало, это что, простите, что это смоковница или это шелковичное дерево, это какой-то суд над народами. Любой образ можно привести, так или иначе, это будет сводиться к тому, что мы призваны изменять мир, изменять природу, изменять не только саму природу, но иногда и законы этой природы, и в этом дана нам власть. А если мы живем только подчиняясь этим мирским законам, если только сохраняем реальность такой, как она есть, если только выполняем все, что нам велено, чтобы от нас хозяин отстал, и чтобы мы могли с вами спокойно, тихо поесть, вернувшись со служения, включить телевизор и пересматривать каналы или просто, закрыв глаза, раскачиваться в кресле-качалке. Если мы ждем этого, и наше служение только приложение к этому, то тогда мы бесполезные рабы. Если мы изменяем мир, если мы изменяем себя, изменяем реальность, то мы рабы верные и можем рассчитывать на похвалу хозяина. Мы знаем, что, как говорится, корова хочет доиться больше, чем теленок хочет сосать молоко. Всевышний хочет дать нам награду гораздо больше, чем мы хотим ее получить. Он бесконечно добр, и он хочет, чтобы мы заслуживали его похвалы. И мы должны стараться быть рабами, верными его слугами, верными его учениками, быть верными и не быть бесполезными, чего я всем нам искренне желаю. Всех, кто ищет его воли, всех, кто ищет его лица, всех, кто хочет умножать в себе веру, кто хочет быть верным, а не бесполезным, пусть Всевышний благословит всеми своими благословениями. И скромных, смиренных людей, которые говорят, что я пока бесполезен, потому что я могу сделать больше. Тех людей, которые говорят эти слова в искренней скромности, пусть Всевышний благословит увидеть их скромность и явит преимущество скромности, явит добродетель скромности всех тех, кто их окружает. Всевышний да благословит всех слушающих, всех учащихся, вас, дома ваши, ближних ваших, всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушайте.